Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Записки краеведа» в студии Мария Заостровных. Мы продолжаем говорить про Антарктиду, про путешествие Руслана Калунина. Это известный путешественник. Говорим про то, как проходило конкретно его визит на этот материк. Напомню, он туда ездил в составе метеоритной экспедиции, ну, то есть искали метеориты. В прошлых выпусках про саму Антарктиду вам уже рассказали, про то, как устроен быт и про то, что мотивацией послужило для Руслана туда отправиться. Кстати, прошлые выпуски нашей программы вы можете послушать на нашем сайте profradio.ru в разделе «Архив». Затем находите вкладку программы «Записки краеведа» и слушайте. Кратко напомню, что 2020 год стал годом Антарктиды, и мы с Русланом решили сделать целый цикл программ, посвященный этому уникальному месту. И вот уже несколько недель каждую субботу рассказываем вам о приключениях Руслана. Итак, в прошлый раз мы остановились на том, что вы приехали на материк, точнее прилетели с многотонным грузом, в котором было и снаряжение, и продукты, и контейнеры для образцов. Прибыли вы на станцию Новолазаревская, затем вертолетом отправились на то самое место, где эти метеориты лежали, то есть разбили там лагерь, я так понимаю. Руслан, что было дальше, с чего все началось?
Вот экспедиция начиналась так. Вначале мы, конечно, вылетели с Екатеринбурга обычными гражданскими рейсами. Екатеринбург-Москва. Москва, по-моему, сейчас уже забыл, Дубай. И Дубай-Кейптаун. Вот. Значит, груз наш, весь экспедиционный, основной груз, был отправлен за месяц до этого на корабле с Санкт-Петербурга.
Что был за груз?
Груз – это в основном снаряжение. Это бензогенератор, это палатки специальные, это спальники, это все снаряжение, которое там было, это около полутонны груза. Это было в бочках специальных, там в том числе там были контейнеры для потом для образцов, вот для метеоритов, пластиковые мешочки, маркеры, ну все, что касается вот этого метеоритной темы, вот все это тоже было. Все это было упаковано и отправлено кораблем из Санкт-Петербурга. Корабль прошел весь Атлантический океан, пришел на Кейптаун, самую южную точку, и там он его, этот груз, выгрузил. Потом этот груз другим рейсом, ближайшим, отправили уже в Антарктиду самолетом. А мы прилетели самолетом сразу в Кейптаун, и следующим рейсом этого же самолета, на котором доставляли наш груз на станцию, мы улетели. Груз нас ждал уже на Новолазаревской. Вот таким образом. А далее, пару дней пожив на Новолазаревской, узнав обстановку, проконсультировавшись по безопасности, значит, получив информацию, в том числе от пилота, координаты, то есть мы сверяли весь наш этот проект еще и уже с конкретным летчиком, кто нас будет забрасывать вглубь Антарктиды, и с начальником станции Новолазаревская. Вот, тут уже в боевых условиях полярники тоже на нас смотрят, вот, потому что это же, ну, если что-то случится, им же надо будет потом нас спасать.
Ну, там, то есть это их ответственность, вот за тех, кто приезжает?
Да. По сути, да. Ну, и никто не хотел никого подводить, поэтому здесь надо было собрать максимальную информацию о том, куда мы движемся, как мы движемся и так далее. Вот. И погода, кстати, была хорошая. Вот мы прилетели, погода на следующий день, и там день-два мы вот были на станции, была хорошая. Прогноз погоды давал, опять же, хорошую.
Хорошая погода – это что?
Это солнце, это ясно, это нет ветра, это температура там, ну, температура в основном всегда там в антарктическое лето тепло, вот, ну, там минус, может, 5, минус 10 градусов. Вот.
Это тепло.
Да, самое главное, чтобы горизонт, это соотношение неба и поверхности, чем больше контраст, то есть чем синее небо, и чем белее поверхность, тем более безопасно пилоту сажать самолет. То есть он видит линию горизонта и, соответственно, от нее уже отталкивается.
Ну, вот то есть тем больше видимость получается.
Да. Тем лучше видимость, и вот в то время, когда мы вылетали, было идеально. И штиль, полный был штиль. Вот, ну, отличная погода. Мы загрузили самолет. Это Twin Otter, он уже на лыжах. Это маленький такой параплан, можно сказать. Вот, рассчитанный там буквально на 5-7 человек. Даже, может, до 10 человек. Вот. Ну, с грузом вот нас было 5, 6 и груз. Вот. И вот на этом самолете мы уже забрасывались на конкретную точку. Вот, точку определяли заранее по космоснимкам. Дело в том, что метеориты в Антарктиде искать просто так ходить по льду бесполезно, тем более, что часть этого льда покрыта снегом, в снегу вообще ничего не найти. Вот, был выбран участки так называемого голубого льда. Это территория около гор. Ее выдувает ветром, сильными ветрами, особенно в зимний период времени. И этот лед подплавляет солнце, которое печет в летний сезон. За счет этого лед работает как гигантская обогатительная фабрика. Он в одно место сносит все, что на него попадает, на его поверхность. Ну, это такой как бы мини-кладис, что ли.
Удобно, все
да,
в одном космического месте.
Космического вещества, да. Вот, такие точки были обнаружены, но до этого американские-то ученые, японцы и так далее, они же проводили уже 20 лет. До нас проводили эти экспедиции ежегодно, и уже был накоплен большой опыт поиска. Конечно, мы основывались на тех материалах, которые были. Вот, то есть мы не искали там какого-то первопрохода, мы понимали, где аккумулируется вещество, где его можно собирать, и искали уже точки вот по космоснимкам вблизи наших станций. Вот эти точки как раз были в районе массива Ломоносова, гор Ломоносова, вот, это 150 километров от Новолазаревской. Вот, опять же, проконсультировавшись, мы поняли, там высота просто 2000 метров, а шельф где-то на 100 метрах. Это, соответственно, огромное вот такое падение льда на 150 километров, разница в высоте почти 1,5 километра. Соответственно, это трещины. Это лед, значит, расходится, трескается, падает и так далее. В этот район, проконсультировавшись, мы поняли, что наземным транспортом мы добраться не сможем, никаким там ратраком, снегоходом, только самолетом. Ну вот, самолетом полетели.
И дальше что было?
Ну а дальше что? Дальше мы, дальше была проблема приземлиться в нужную точку. Потому что из-за тяжелого груза, из-за такой экспедиции мы хотели ее мобильной сделать, но у нас это не получилось. Потому что были и спонсоры, были большие обязательства, там, что надо и связь поддерживать постоянную и так далее. Вот, много было оборудования, тяжелая была экспедиция, и палатка там специальная была, даже две, еще запасная была. Вот, поэтому это все на себе не утащишь, надо было сажать самолет в очень ограниченном пространстве.
Ну, то есть это не точка, это же, ну, некий такой разлет, там, километр, 10,
ну,
там,
квадрат,
ну, квадрат,
квадрат,
да.
5 на 5 километров, угу. Если так.
То есть вот ровно вот сюда надо, да, было приземлиться,
да,
чтобы...
Да, 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 для того, чтобы экспедиция состоялась успешно. Вот, и вот с этим был, конечно, большой вопрос, потому что, ну, пилот говорил, я летал, я не раз видел этот участок этот с высоты.
Но чтобы садиться туда.
Да, как он выглядит и как садиться, непонятно. Вот, ну, слава богу, сели. Вот. Не скажешь, что успешно, но...
Так, ну, потрясло
тяжело
немножко.
Тяжело было, да, но сели, вот, приземлились, а дальше организация лагеря, установка палатки, установка всего-всего этого оборудования, вот, мы сразу поняли, что лагерь будет стационарный, мы его снимать не будем, то есть мы его делали вот прям как...
Как надо,
да,
чтобы не сдуло.
Да, как надо, что две недели он будет здесь стоять, и мы с него будем ходить, вот, ну, соответственно, мы его старались... поставить в центр нашей зоны поиска, чтобы можно было и вправо ходить искать, и влево ходить искать, то есть вот так вот. Ну и лагерь поставили, и погода испортилась. Ну, в принципе, ее и обещали плохой дальше. Вот, ну вот как обычно бывает в горах, идет непогода, она нарастает, нарастает и достигает своего пика, а потом начинает потихонечку налаживаться. Вот. Но это все обычно в горах 2-3 дня, потом уже как-то все лучше, 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 видим улучшение. Здесь же как задуло со стороны полюса, ветер все сильнее и сильнее, пурга, пурга, пурга. Сначала что-то ходили... Вот, вокруг палатки, там камни складывали, стеночку делали ветрозащитную для этой, для... Ну, палатка специальная, то есть там...
Ну, то есть это не вот та вот туристическая,
нет,
большая,
нет,
то есть
не
как...
туристическая,
что такое палатка?
Там,
да. То есть это мини-дом?
Это палатка, это, нет, это палатка, тоннель такой.
Какие материалы?
Ткани.
Ткани.
Ткани, да, это
специальные
ткани,
супер какие-то,
да,
не,
да, да,
непродуваемые, непромокаемые.
Да, вот палатку у нас шил Корбут Евгений Валерьевич, это генеральный директор компании ВЕК. наш Екатеринбург. Вот, у него огромный опыт путешествия по вот этим полярным регионам. И самое главное, у него были путешествия, опыт огромнейший по Байкалу, где открытые пространства и лед.
Огромнейшие.
Да, и они ставили там палатку.
Ну, то есть вот это все только под заказ?
Конечно, да, 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 да. Вот, и он разрабатывал конкретно под нас, под количество людей, со специальной перегородкой внутри, чтобы можно было готовить, потому что готовить на открытом воздухе это бесполезно. Вот, в палатке, во-первых, и тепло идет от готовки, а с другой стороны идет и конденсат.
А огонь?
Это горелки.
А, обыкновенные горелки.
Да, да, да. Но все равно это зона, где мы спали и где готовили, должна была быть отделена, и, соответственно, от опять же, говорю, вот количество человек, соответственно, ширина палатки рассчитана на шестерых, плюс кухня, вот длина палатки вся вышла. Конечно, все делали это под заказ. Вот. Ну и она выдержала. Но вот мы начали, когда начался вот этот вот ветер, пурга, мы начали ходить вокруг, камни сначала ставить, потом ветер усилился так, что уже ходить стало страшно. Вот, ну, ты просто можешь отойти 5 метров и не вернуться.
Ну, то есть ветер, он настолько сильный, что ты просто не выстоишь, тебя унесет.
Да, потом, плюс он несет огромное количество снежной крошки, которая режет глаза, режет руки, тут же обмораживает тебя. Вот, поэтому, ну, как-то особо и не хотелось ходить. Вот, потом стали замечать, что палатка как-то очень сильно колышется на ветру. Оказалось, что оттяжки, которые из веревки крепили палатку, они просто перерубаются от трения, об камни, об ледовую эту крошку. И мы организовали дежурство. Выходил 1-2 человека, и они вот в условиях этой пурги меняли эти оттяжки, потому что, ну, иначе сорвет. Если сорвет палатку, то все. Вот,
то есть палатка ставилась прямо в лед?
Она не в лед, она ставилась вот как раз на склоне горы.
Ну, то есть там камень внутри,
камень, да, получается. Да, 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 мы на камне крепили, да. У нас была идея ставить палатку на лед изначально, это вроде как проще, и лед гладкий, хотя он не гладкий, он такой чешуйчатый, вот, но мы от этой идеи отошли, почему? Лед все-таки излучает сильный холод, несмотря на коврики специальные термоизолирующие, все-таки на скальной поверхности стоять теплее, как ни крути, чем на льду.
Ну, кстати, вот. Да, что было вот внизу вместо пола, потому что спать на камне, тем не менее, при таких температурах это же все равно.
Прям... Ну, альпинистское снаряжение нет, там карематы специальные. Мы даже брали обычный строительный изолон, покрывали сначала низ изолоном этим, а потом уже коврики. Вот. Нет, холодно не было, нормально, там хорошие спальники, хорошие коврики, и я же говорю, температура-то до вот минус 18, вот я лично видел самую низкую, там минус 18, вот, единственное, что когда ветер больше 100 км в час, это ветровой индекс, там уже ощущение-то, что это минус 40 уже, а не 18.
А, ну и плюсом еще, наверное, вот тепло от горелки, от пищи, оно все равно,
да,
в палатке.
В палатке, вот когда светило солнце, в палатке был плюс всегда. То есть было плюс. Вот. Когда, конечно, солнце, но а солнце не светило там только тогда, когда была пурга и плохая погода, потому что солнце-то там не заходит, оно даже не касается линии горизонта, то есть оно чуть-чуть понижается, угол только лучей меняется и так. И
то все. Есть, получается, ночи как таковой там нет, с темным вот
никак
этим
таковой
временем.
Там вообще нет
вообще
ночи.
Нет ночи.
Солнце, диск солнечный видно каждый день 24 часа в сутки, кроме вот дней, когда была пурга. Когда была пурга, ты там видишь какое-то вот такое свечение, но солнца не видно. Вот. И вот этот ветер, он нарастал и нарастал, и как-то уже там, ну, 2 дня вроде нормально, 3 воспринимается тоже нормально, ну, вроде должна пурга улечься. Вот. У нас 2 раза в день связь с метеорологом, в том числе, который расположен на аэродроме. Он дает нам прогноз, он делает для нас карты вот эти. Он прям, ну, вообще золотой человек, который смотрел. И он говорит, что вот нет, еще будет, еще продолжаться будет. И четвертый день. И потом вот наступил какой-то штиль, показалось голубое небо. Ветер просто выключили. Причем выключили ровно как вот вентилятор. То есть раз, и он стих. Буквально в течение там 15 минут. Вот, полностью. И мы вышли, даже обрадовались, стали гулять, смотреть рядом, даже какую-то зону поиска хотели сделать уже вот-вот, потому что насиделись, вот, и опять задуло. И задуло опять, и задуло еще сильнее, чем было, вот, я вот Когда вот в горах находишься, ну, как-то привыкаешь, что вот ветер дует, потом он меняет направление, становится слабее, сильнее, еще как-то. Вот ты вот, говорят, там гроза, там дождик. Ну, зашел в помещение, вроде как грозы, дождика нет. А там ты в этой стихии находишься. Вот я вот, ну, по школьной еще программе помню, там, чем отличается циклон от антициклона, тем, что вращение происходит ветра там против часовой или по часовой стрелке. А когда вот этот циклон, вот этот вихрь, он идет, дует на тебя, а потом начинает распадаться на множество-множество маленьких вихрей, и ты находишься внутри вот этой стихии. Ты понимаешь, что ты как маленькая песчинка, и тебя ничего не закрывает. Вот это ощущение стихии, оно вот непередаваемое, никогда такого. Ну, страшно. Во-первых, страшно, потому что вот уже когда четвертый день прошел, и опять начался вот этот шторм, во-первых, мы понимали, что материалы, в принципе, какие бы они прочные ни были, палатки, они, наверное, ограниченное количество ветра могут выдержать, да, они же, конечно, это же как наждачная бумага, эта крошка вся летит, она все режет, вот, оно, ну, сколько она выдержит, а во-вторых, ну, мы поняли, что если палатку-то сорвет, то бежать-то некуда, и никто не прилетит и нас не спасет, вот, и последнюю вот эти вот заключительную ночь перед штилем уже, да, мы сидели, я сидел, обнявший рюкзак свой, и в полном пуховом комбинезоне, мы не спали, потому что, ну, ждали, когда порвет палатку, чтобы куда-то пытаться бежать. Ну, не бежать, там укрываться, там какие-то скальные выступы были, куда можно было бы спрятаться от ветра. Потому что ощущение, если тебе порвет палатку, а ты в это время лежишь в спальнике, вот, ну, все, ты не сможешь одеться, ты замерзнешь просто. Вот, такое ощущение было. Но, слава богу, все это закончилось. Закончилось точно так же, как и на четвертый день вечером. То есть все, раз, ветер стих, вот эти циклоны прошли. Но перед тем, как это закончится, все это был сильнейший порыв ветра. Прямо ударные такие были. Вот как раз, видимо, циклон расходился на маленькие циклончики и пропадал. Вот. Ну, а потом установилась идеальнейшая погода. Вот. Весь снег, который был в районе, выдуло, образовался голубой лед, вот этот вот антарктический. Вот. Очень удобные условия для того, чтобы собирать метеориты. Стало тепло, ясно, ну прям вообще вот как на курорте. Вот. И дальше мы полторы недели работали. Уже в нормальных условиях. Погода чуть-чуть ухудшалась, улучшалась, но в целом было нормально. Вот. Конечно, тяжело ходить в кошках, мы ходили, по льду он гладкий, так просто не походишь. Вот, поэтому альпинистские кошки, альпинистские ботинки, снаряжение такое достаточно теплое, хотя, ну, двигаешься и совершенно не замерзаешь. Вот, стоять не приходилось, потому что расстояния большие, все проходишь, все смотришь глазами визуально, все камни, какие камни подозрения вызывают, наклоняешься, проверяешь. Метеориты очень сильно магнитные, в основном все. Поэтому самое простое — это магнитом проверяешь.
То есть, если магнитится, то оно?
Нет, может быть, совсем не оно, потому что очень много магнитных пород, и, как оказалось, в Антарктиде тоже очень много камней и руд железосодержащих, и все это магнитит прекрасно, и это еще мало того, и корродированное сверху, и очень напоминает метеориты.
Руслан Калунин, известный путешественник, сегодня был в гостях у программы «Записки краеведа», провела для вас программу «Мария за островных». Время наше в эфире, к сожалению, уже на сегодня закончилось, но напомню еще раз, что на нашем сайте profradio.ru наши предыдущие выпуски и этот выпуск тоже вы можете скачать и прослушать. А на сегодня все, как бы не печально это было признавать, но в следующую субботу в это же время соберемся в этой студии, обязательно продолжим говорить про Антарктиду, про путешествия. Вам, дорогие друзья, спасибо за внимание и до новых встреч!